«Живая природа» с Эдгардом Запашным.
Друзья, мы вернулись. Спасибо большое, что остаетесь с нами. Ну, тему попугаев мы немножко сегодня уже затронули, обсудили их мозг. Но мало кто знает, что, например, те же ары и кокоду достаточно долго живут. Это такие животные-долгожители по сравнению со многими другими птицами. И есть у нас такое даже внутрицирковое не то что правило, а просто обсуждаем так между собой. Если возьмешь себе попугая, вот, например, мне 40 лет, 45, да, возьму себе молодого попугая, то с этим попугаем, возможно, еще будут работать мои дети. Я уже старенький стану, и они смогут дальше работать, потому что там попугаи способны прожить гораздо дольше, чем многие другие животные.
И как ученые пишут, те, кто помозговитее, живут дольше. Да? Вот мы говорили о размерах мозга, да, вот есть там понятие абсолютно относительный размер. Вот у кого побольше мозг, видимо, там и, так сказать, какие-то механизмы получше работают, интеллектуальные, вот те и живут дольше.
Знаете, я не однажды.
Я просто примериваю на людей, ведь наукой доказано, что люди, которые занимаются умственной деятельностью, мозговой деятельностью, какой угодно, они живут, это просто статистика, они живут дольше. Вот все то правильно. Же самое с попугаями.
Абсолютно. Я сейчас вспомнил нашего великого человека Николая Николаевича Дроздова, с кем мне однажды имел честь общаться. И вот он, знаете, хороший пример привел. Он говорит, животные вне воли, там, в зоопарках, в определенных местах, живут дольше, чем на воле. Ну, потому что нету естественного отбора, есть забота, есть прививки, есть ветеринарный контроль, есть забота уже о стареньких животных, поэтому...
Меньше шансов, что убьют, в конце концов.
И это в том числе. Животные живут дольше в зоопарках. А следующий этап, что животные в цирках живут дольше, чем в зоопарках. Вопрос, почему?
А мне кажется, вот физическая активность...
И физическая, и
мозговая,
умственная.
Да, и мозговая умственная.
Он говорит, вот в зоопарке поел, поспал, там, я не знаю, еще сходил в туалет. Все. Говорит, когда животное социализируется, когда животное начинает общаться, когда животное начинает включать свою голову, начинает развиваться, оно и живет гораздо дольше. Это то, о чем вы только что сказали.
Да, у нас орнитолог Ольга Роздина на связи.
Да, здравствуйте. Да, я вас слушаю.
Да, я можно телефон прямого эфира, напомню, 8-495-951-0566, можно позвонить прямо сейчас и задать вопрос нашим экспертам, и WhatsApp, +7 968 766 3311.
Ольга, подскажите, пожалуйста, по вашему мнению, все-таки, почему попугаи живут дольше, чем многие другие птицы?
Ну, в общем-то, птицы вообще долгоживущие по сравнению с млекопитающими. Это, в принципе, известный факт. Ну, кроме того, вот в 2018 году в университете Карнеги в Соединенных Штатах Америки сравнивали ДНК. Ну, они взяли синелобового амазона, это такой вот один из представителей такой крупной группы попугаев, и сравнивали с ДНК 30 других видов птиц. И вот так выяснилось, что в ДНК попугаев есть гены, которые стимулируют активность теломеразы. Теломераза – это фермент, который обусловливает число делений клеток, прежде чем клетка умирает. То есть, собственно говоря, вот с длиной теломеров связана именно долгая жизнь клетки. Как только теломеры сокращаются до определенного количества, клетка умирает. Вот. И этот процесс, собственно, вот непосредственно связан со старением организма. Если теломераза будет восполняться вечно, то клетка фактически вечная. Но это не говорит о том, что организм не могут съесть, там, убить, он может погибнуть от тысячи других причин, там, в том числе болезней. Ну вот было, собственно, проанализировано порядка 15 тысяч разных особей попугаев из более чем 200 видов. И, в общем-то, там разброс просто нереальный, от, скажем, 2 лет до там 70-80-100 лет. То есть, в общем, это достаточно видовая особенность. Это не просто попугаи живут, некоторые попугаи живут. Но действительно это связано в том числе, что они живут в неволе, потому что там нет вот давящего отбора. Ну, в общем, но генетически это тоже обусловлено.
У нас звонок есть, может быть, пообщаемся со слушателем. Да, пожалуйста.
Добрый день.
Здравствуйте. Представьте, пожалуйста, откуда звоните?
Меня зовут Владимир, Москва. Немножко не о попугаях. Можно Эдгара спросить? Вдруг он что-то прояснит то, что произошло у меня в детстве со змеями? Так. Можно вопрос?
Давайте. Я небольшой специалист по змеям, но давайте попробую.
Ну, смотрите, мне лет тогда 7-8 было, и недалеко от дома, это Беларусь, Брестская область, болотистые места, там много гадюк было. И обычно мы с пацанами, когда грибы собирали, если кто-то там увидел, обычно мы гонялись за ними, они тут же прятались. А тут я однажды вышел на опушку, вот, в одной руке корзинка, в другой палка раздвоенная, мы так, удобно ей работать всегда было, прижать змею там, либо листики поднять. И вдруг эта змея лежит, гадюка, причем большая, по моим понятиям тогда, и она не испугалась, и где-то полтора метра от меня замерла, на солнце грелась в кольцах, и подняла голову и смотрит, не уползает. И вот так вот мы простояли, дрожь во мне, естественно, испуганность, но ребятам не кричу, бегом сюда, будем убивать. И она минуты две-три, я ее даже пытался палкой сказать, она была, ну, гадюка это же бородящая, верно, там? Вот, смотрю, утолщение и все прочее, такая она необычная гадюка была. И она не испугалась, я ее пытался палкой тихонько.
Вопрос в чем? Почему животное не убежало от вас?
Да, почему она не испугалась, почему я ее пытался прогнать. В конечном итоге я, когда уже начал тыкать ее, говорю, смывайся, уже ребята бегут. И она вот тогда уползла только.
Ну, вполне возможно, то, о чем вы сейчас говорите, есть правда, что животное было беременно и готовилось, и выползло на комфортное для нее место под солнышком, ее немножко, может быть, и разморило, и она уже готова была к тому, чтобы дать потомство. Это первое. Второе, может быть, животное просто плотно покушала до этого и спокойно переваривала пищу, потому что змеи славятся тем, что кушают раз в несколько дней и спокойно. Вот. А может быть, вполне возможно, что просто никогда не ощущала дискомфорт в присутствии человека. То есть вы для нее не были опасным существом. Может быть, она первый раз вас увидела, эта гадюка, и не идентифицировала вас как агрессивное существо. Поэтому здесь совокупность факторов. Спасибо вам большое за звонок.
Про попугаев, да, Ольга. А можно вот какой вопрос? Да, вот, кстати, мы подключаем активно наших слушателей и людей, которые в социальных сетях или там на сайте где-то читают, смотрят и участвуют в эфире. Вот, ну, понятно, что попугаи такие долгожители, есть еще вороны, там, грифы, беркуты, много живут.
На
вот...
самом деле все птицы, большинство птиц
долго живут.
Чем крупнее размер тела, тем птицы дольше живут.
Вот. И вот вопрос от слушателя под ником, а может быть, именем Миша. Если геном человека расшифрован, неужели не расшифрован геном 300-летних птиц? Какой ген управляет процессами старения? То есть, насколько я понимаю, Миша хочет эти процессы на человека тоже примерить.
Стоп. Во-первых, я еще раз повторю, что расшифровать птиц очень много. Их очень много видов. Поэтому расшифровать геном каждого вида нет никакого смысла расшифровывать. Но вот я вам еще раз говорю, что, допустим, был расшифрован геном синелобого амазона именно в части его долгожительства. И есть вот ген, то есть, собственно, вот ген, про который, я так понимаю, слушатель спрашивает, это ген, стимулирующий активность телемеразы. Вот да, есть такой ген, и этот ген действительно повышает долгую жизнь. И он повышает качество жизни, потому что птицы не стареют. Они, собственно, ну вот как бы из признаков старости я бы назвала, ну, некоторое излишнее ороговение чешуи ног, излишнее там вот наслоение какие-то на клюве. Но, в принципе, других вот внешних признаков старения у них нет.
А поведенческие есть, да? То есть реакция, наверное, снижается с возрастом?
Да, в общем, я бы не сказала. То есть, в общем-то, ну, наверное, вот если там проводить анализ на уровне, вот там, скажем, какого-то автоматического исчисления, там, количества полусекунд, там, четверть секунд и прочего, наверное, какие-то реакции есть. Но для человеческого глаза различия не будет никакого абсолютно.
Мы в самом начале разговаривали о том, что ученые нашли там кладбище птиц, которому уже 100 миллионов лет, и я задал вопрос, можно ли вообще когда-либо возродить динозавров. Вот скажите, пожалуйста, а вы бы хотели, чтобы сегодня какие-то древние птицы возродились? Вообще верите в такое? что это возможно?
Ну, во-первых, в величие науки я, безусловно, верю, это раз. А во-вторых, честно говоря, я не вижу смысла в возрождении, вот большого смысла в возрождении древних видов, кроме научного. Потому что дело в том, что каждый вид, он должен получить свою экологическую нишу. А экологическая ниша, она обусловлена в первую очередь определенным сочетанием нынешней, то есть кормовой базой, климатическими, наличием каких-то растений. То есть тут должно быть очень много факторов, это многофакторный, то есть любая экологическая ниша – это многофакторный анализ, который должен подписываться очень многими факторами. И, допустим, возрождаете вы какой-то древний вид, вы должны ему обеспечить экологическую нишу для его существования. Есть ли смысл вообще вкладывать средства в это дело? Ну, то есть, допустим, грубо говоря, вы возрождаете мамонтов, и вам нужно создать для них те условия, в которых они могут существовать. Не факт, что они в нынешних... та же самая гидростепь, да, то есть вот тундростепь, на которой древние мамонты могли питаться. Не факт, что вы сейчас можете им обеспечить достаточно кормовую базу. То есть для одной-двух пар мамонтов можно это обеспечить. Но обеспечить стабильное существование мамонтов как вида... Не факт, что вы сможете сейчас это дать.
Мы бы очень сильно старались. А вот скажите, пожалуйста, мы живем в самой большой стране мира, а я вот сейчас не могу вспомнить, а у нас вообще есть места, которые пригодны для жизни попугаев? Вот где бы я ни был, не знаю, там в Сочи, в Крыму, в самых наших теплых местах, я ни разу не видел большое количество скопления именно попугаев.
Нет, конечно нет. И в Европе, в Южной Европе акклиматизировались, по-моему, кольчатые попугаи. Но это все равно это вторичный вид, который возник. По-любому там, наверное, их где-то как-то кто-то подкармливает. Но они есть, да. В Южной Европе есть один видов попугаев.
В общем-то... Да, в общем, нету. В завершение можно такой вопросик? Я тут тоже почитал, что вроде бы попугаи могут и повторять некие человеческие действия, да, там покупать еду за монет, какие-то эксперименты ставились, да, приходить к умозаключениям, ну и в целом, в общем, действовать весьма осознанно. На ваш взгляд, эта черта, это качество, оно могло бы получить развитие, да? То есть могут ли те же самые попугаи пойти дальше? Или порог уже достигнут давным-давно такой...
Имеете в виду эволюционировать?
Да, эволюционировать, совершенно верно. Или порог эволюции, потолок, точнее, достигнут, и все. На этом уже можно ставить точку.
Вообще-то в божий промысел мы не проникаем.
Это отдельная история, да.
Эволюция, она, в общем, продолжается... Но я думаю, что попугаев на данном этапе, в смысле вообще птиц, на данном этапе, конечно, тормозит отсутствие конечности для манипуляции. То есть клюв, конечно, хороший инструмент для манипуляций, каких-то предметами манипуляции, но, разумеется, он просто отстает на порядок от рук, от именно человеческих пальцев. Хотя там есть новокаледонские вороны, есть и наши врановые, многие, которые умеют манипулировать предметами. Но думаю, что в эволюции птиц...
То есть у мозга есть потенциал, но нет физиологических возможностей его реализовать, насколько я понимаю.
Да, когда человечество откажется от письменности, то есть от развития тонкой моторики, оно деградирует очень резко. То же самое с птицами. Они просто не могут переступить на следующую ступень.
Спасибо вам.
Спасибо.
Большое. У нас был в гостях орнитолог Ольга Роздина. Илья, вы когда-нибудь видели живых ежиков, работающих в цирке?
Нет, в цирке, может быть, и видел когда-то в детстве, а живых ежиков я, конечно, видел в большом количестве на протяжении долгих лет. Регулярно попадаются, встречаются.
Мне иногда задают вопрос, где ежики, почему вы их не дрессируете, вообще поддаются дрессуре или нет. Сейчас на сегодняшний день, ни одного номера в мировом цирке нету с ежами. А вообще был заслуженный артист России Ешуков, у которого ежики работали на манеже, бегали там, мостики какие-то преодолевали, тачечки толкали.
Не самые простые номера были, да, достаточно сложные.
Да, это не то, чтобы просто показ животных, зоопарк на выезде. Нет, это действительно работа с животными. Они там передвигали какие-то предметы, заходили, запрягались в тачечки, переползали через мостики. Один из ежиков сидел на воздушном шарике, он его поднимал в руках. Все это очень мило в конце. выходил динозавр.
Динозавры чуть позже, когда их возродят.
Дикобраз выходил, так сказать, как папа всех ежей. В общем, это смешной был номер, но сейчас очень много видео всяких мимимишных в интернете, как ежики улыбаются или ежик кушает вкусняшку. Одно из самых популярных видео в интернете, потому что, ну, чавкает, смешно чавкает, ну, да. И выглядит
торопится,
очень мило.
Как всегда, да?
В общем, но при всем при этом это еж достаточно опасное животное. И количество болезней, которые он способен...
Переносчик, конечно, да.
Переносить. И каждый раз, когда человек встречает дикого ежа, он может столкнуться и с агрессией. Не то, чтобы наткнуться. Нет, ежик может укусить. Ежик может причинить боль, так сказать. Поэтому лишний раз с диким ежом встречаться, ну, я бы, наверное, не рекомендовал.
Да, обычно принято считать, что они сворачиваются в клубки. Ну, они и сворачиваются, действительно, когда видят людей. Но я так понимаю, что если совсем уж допечь, то и цапнуть может.
Давайте поговорим. У нас на связи кандидат биологических наук, автор YouTube-канала «Каждой твари по паре» Павел Глазков. Здравствуйте.
Здравствуйте.
Здравствуйте, Эдгар. Здравствуйте, Илья. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели.
Павел, скажите, пожалуйста, как поживает ваш YouTube-канал? Ну, сейчас не лучшие времена для социальных сетей импортных. Вот вы на себе почувствовали какие-то неудобства?
Ну, смотрите, у меня YouTube-канал, на самом деле, он используется больше как архивный, да, как архив моего видеоматериала. Но я сразу хочу сказать, что у меня же группа есть ВКонтакте. И вот буквально последние 3 недели число подписчиков прямо на глазах увеличивается. Вот,
поэтому... Как называется ваша группа? Давайте ее прорекламируем.
Ой, большое спасибо. У меня группа так и называется. «Каждой твари по паре». У меня группа ВКонтакте.
Про каких животных в основном рассказываете?
Животные Санкт-Петербурга, животные Ленинградской области и России. Я принципиально рассказываю про тех животных, которые нас окружают и которых мы можем реально встретить либо в дикой природе, либо в городской среде. Я почему начал вообще снимать фильмы 3 года назад? Потому что как-то задержалось, стало обидно. Нам чаще... Не в обиду будет коллегам с телеканалов сказать. В основном показывать стали про Папуа-Новую Гвинею, Южная Америка, Австралия. А у нас наш мир дикой природы на порядок интереснее и роднее, самое главное.
Ну вот скажите, пожалуйста, Павел, имидж медведя, что это русское животное. Уссурийский тигр – русское животное. А во всех мультиках, значит, ежик является, ну, тоже русским животным, потому что присутствует во всех народных сказках. А почему имиджа нету? Да. А почему имиджа нету, что ежик – это наш?
Ну, вы знаете, на самом деле, может быть, не совсем это так, потому что во многих, кстати, правильно вы сказали, русских сказках образ ежика позитивный. И мы, когда видим либо изображение, либо вживую видим ежа. Сейчас вот я слушал вашу передачу, что, конечно же, у нас вызывает всегда улыбку. Насколько это милое создание, трудолюбивый ежик всегда, да, он какую-то там кошелочку на палочке несет, вот вспомните, значит, по детским рисункам, по сказкам. И сразу, пользуясь случаем, хочу сказать, что зачастую изображают ежей с яблоками или с грибочками на колючках. Да. Так вот, это миф. Причем этот миф был введен в фольклор народов мира более 2000 лет назад философом Плинием. Такой был философ и Платон Плиний. И это ошибочно, потому что ежи не едят ни грибов, ни яблок. Как я говорю, их яблоко или грибы могут заинтересовать только если грибы червивые или яблоки червивые, потому что ежи относятся к отряду насекомоядных животных. Так вот, если яблоко червивое, оно может его заинтересовать как источник...
Белка, как источник белка.
Да, сугубо. Поэтому это миф, яблоки и грибы они не едят. Вот. Но единственное, что они могут заинтересоваться яблоками, если они закисли, и выделяется яблочный сок, точнее уксус выделяется, и ежи пытаются избавиться от многочисленнейших паразитов, которые находятся под иголками, как раз вот таким способом вывалиться в вот этих яблоках забродивших, чтобы кислотой выдавить паразитов. Вы правильно совершенно сказали, я сейчас слушал ваш эфир, что ежи являются переносчиками многих заболеваний. да, зверь очень симпатичный, он приносит пользу нам, потому что если он у вас завелся на приусадебном участке, знаете, что он поможет вам избавиться от слизней, от улиток, от мышевидных грызунов и даже от змей. То есть ежи питаются змеями в том числе. Но при этом не надо идти на контакт с этим милым животным. Потому что ежи переносят, я даже вот сейчас статистику посмотрел, до 30 видов гельминтов переносят такие опасные заболевания, как лептоспироз, сальмонеллез, желтую лихорадку. Представляете, это все еж. У ежа под иголками собираются огромное количество клещей, в том числе эксодовые, и можете энцефалит клещевой получить от ежика. И самое страшное заболевание – это, конечно же, бешенство. Но это, опять же, все может случиться при тесном контакте с животным. Более вам хочу сказать, что ежи очень болезненно кусаются. У них длинные клычочки, и вот то страшное заболевание под названием бешенство вы можете, кстати, получить не только через укус, через слюну, но даже уколовшись его иголкой. Mm-hmm. Поэтому будьте бдительны, более того, вот как если ежа попытаться погладить, то он, защищая себя, понятно, сворачивается в клубок, и он даже подпрыгивает, он фырчит, урчит, и такие движения резкие делает. Поэтому, если особенно детская ручоночка будет гладить его,
да, можно уколоться
резко.
С последствиями. Да. Павел, скажите, пожалуйста, а вот некоторые виды ежей, вот про медведя мы вспоминали, да, как некое такое тотемное животное, фольклоре, которое участвует. Мне-то ежи вспомнились еще и в таком народном фольклоре, не совсем приличном, да, с одной точкой человеческой связанной. Но не будем уж об этом. А вот
да
что
можно,
касается...
Можно, я не понимаю, как они размножаются, да, ежи?
Нет, а вот как они в спячку погружаются, да, некоторые виды ежей, я так понимаю, зимой, вот что, где они обитают, какое они себе там жилище, так сказать, делают, как это все происходит?
Ну, смотрите, давайте еще немножко биологии расскажу. Вообще есть отдельное семейство ежовые. Кстати, ученые им даже отдельное семейство выделили. В мире обитает несколько десятков ежей. В России обитает 4 вида ежа. 4 вида. Это европейский или обыкновенный, вот часто, наиболее часто встречающийся. Второй вид – это белогрудый еж или восточноевропейский. Самый северный ареал – это в том числе Московская область. И вот европейский с восточноевропейским может образовывать даже гибриды. Третий вид – это ушастый еж. На юге России обитает самый такой симпатичный ежик с огромными ушами. Еж не может сворачиваться, вот ушастый еж физически не может сворачиваться вот в классический шарик. Да, он только наклоняет иголки вперед и защищает себя. Это самый быстро бегающий еж, ушастый. И четвертый вид, даурский еж, редкий еж. По поводу впадения в спячку. Они впадают в настоящую спячку, потому что ряд животных впадает только в зимний сон, в дремоту, а вот ежи впадают в настоящую зимнюю спячку. То есть у них сердцебиение уменьшается, вдумайтесь в цифру, со 180 ударов в минуту до 20 ударов в 6 раз. В 9 раз. Температура тела снижается до 2 градусов по Цельсию. Представляете, это настоящая спячка. Впадают они в октябре, в среднем месяце, вырывают себе маленькую берлогу, как медведи, только в уменьшенном варианте, спят в одиночку. Вообще ежи ведут одиночный образ жизни. То есть они вот собираются, как бы вот можно семейку встретить в лесу, это вот мать со своими детенышами, мать в гордом одиночестве выращивает ежа.
Павел, извините, пожалуйста, а можно я перебью просто сразу по ходу дела? Ну, понятно, что они делают жировой запас осенью, да, чтобы как бы организм питался. А пить надо во время спячки? И пьют ли они?
Нет, не надо. Так же, как и у медведей, значит, и воду получает животное, расщепляя жир. То есть им не надо ничего не есть, не пить в этот момент. Сразу хочу сказать, что вот эти все домашние карликовые африканские так называемые ежи, ну, я опережаю вопрос, вас знаю, спрашивают, да, это вообще выведенный вид, таких африканских ежей не существует в мире, вот этих маленьких беленьких, да, которые сейчас часто держат дома, да, это выведенный вид, и вот этот вид, я к чему подвожу, он не впадает в зимнюю спячку. Более того, если вдруг его ввести искусственно в спячку, эти ежи могут не проснуться, потому что их организм не способен к накоплению жировых запасов больших, и плюс они маленькие по размеру, и физиологически они не могут засыпать. А наши ежи благополучно дрыхнут более полугода, и у нас, кстати, в Петербурге прямо на 1 апреля, это не шутка, в этом году проснулся первый еж, хотя у нас вчера валил снег, и снега сейчас в лесу выше колена. То есть много снега, но вот ежики начали физиологически просыпаться, потому что уже подошло время. Но бить тревогу не надо, потому что сейчас у нас, особенно в парках, а в Петербурге они обитают в основном в парках, у нас много мышевидных грызунов. Поэтому они, в общем-то, найдут себе пропитание. Единственное, наверняка будет интересно радиослушателям, я в этом году приобрел те...
У нас буквально 20 секунд осталось.
В общем, у ежа нету, к сожалению, пуха и шерсти практически. Поэтому, конечно, он страдает от холода. Почему он впадает в зимнюю спячку? На теле ежа более 6000 иголок.
Павел, спасибо вам большое. Я призову всех наших слушателей подписаться на ваши каналы, потому что это неимоверно интересно. Друзья, нам надо заканчивать. Павел Глазков был нашим финальным спикером, а я, Эдгар Запашный и Илья Харламов, прощаемся с вами. Всего хорошего, берегите себя.
Счастливо.